Здравствуйте! В эфире очередная серия «Азбуки традиционных ценностей». Сегодня мы поговорим о мужестве. Буква «М». Мыслите. Александр Гильевич.
Вот очень интересно, что в таких трех разных культурах, как славянская, римская и греческая, понятие мужества, оно очень близкое, исходное, и происходит от слова «муж».
Александр Гильевич Дугин, русский философ-традиционалист, основатель русской школы геополитики, главный теоретик современного евразийства, кандидат философских, доктор политических и доктор социологических наук. В 2008-2014 годах профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, где возглавлял кафедру социологии международных отношений и Центр консервативных исследований. Автор более 60 книг по философии, геополитике, социологии и политологии.
То есть греческое – это андрея, это мужество, это быть достойным мужчиной. А достойный мужчина по-гречески – это воин, это мыслитель, это труженик, творец. И, в общем, такое мужество, оно и в русском языке тоже от слова «муж», то есть совершенный муж. Мужественен тот, кто ведет себя так, как подобно совершенному мужу. И интересно, что латинское понятие мужества, еще очень интересное слово «виртус», образованное от «вир». «Вир» — это мужчина, тоже муж, только на латыни. И интересно, что и слово «виртус» — это одновременно еще и добродетель. То есть поведение совершенного, такого полноценного мужчины и есть мерило добродетели. То есть добродетель — тот, кто поступает так, как надлежит поступать мужчине. Очень интересная связь. То есть мы берем в качестве образца добродетели, в латинском, например, контексте, поведение совершенного мужа, а его свойства, они были приблизительно такие же, как одни и те же, и у славян, и у греков. Это смелость, это храбрость, это способность постоять за своих и за свое, поэтому и семья, и народ, и женщины, и вся культура, и землепашцы смотрели на этого мужественного мужа, на этого совершенного мужа с надеждой. Это охранник, это защитник, это носитель силы и носитель порядка. Вот еще тоже очень важное. В мужестве заложен идеал порядка. То есть человек, который защищает от хаоса, от разложения, от вырождения всю большую систему общества, в котором он живет, начиная от семьи, кончая всем государством. То есть мужество — это глубочайшее, фундаментальное философское, этическое понятие, которое, в принципе, вот мужественен тот, кто отстаивает порядок, начиная от божественного порядка, вселенского порядка, заканчивая социальным. Не только воин, бросающийся на врагов и защищающий свою землю, но еще и человек, который защищает порядок всегда и во всех сферах. И в этом отношении интересно, что мужественной может быть названа женщина, если она поступает таким образом. То есть мужество и от мужчины уже переходит на сферу духовную, на сферу, превышает даже пол. Мужественность — это не просто пол, это идеал человека, преданный порядку. И как раз русские женщины бывают мужественными, не мужеподобными, а именно женственными, но при этом мужественными с точки зрения соответствия этому высочайшему идеалу.
Ну да, это конечно, это не противоположность женственности.
Совершенно нет.
То есть это не гендерная характеристика. Нет.
Протоиерей Андрей Ткачев, русский православный священнослужитель, проповедник и миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, ведущий авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград», разъясняющий христианские смыслы наиболее значимых событий прошлого и современности доступным языком и без лишней политкорректности, автор нескольких десятков популярных книг, член Союза писателей России.
Вирбонус, да, это был блаженный муж. Это то, что, о чем псалмы Давидова начинаются. Блажен муж, который... То есть категории, описывающие блаженного. Кто это такой? Блаженный муж или добрый муж? Это вирбонус. Это то же самое. То есть Давид начинает, что он не ходит на свет нечестивых, не стоит на пути грешников. Он получается в законе Господнем. А римляне в своей этической системе называли 4 добродетели доброго мужа, которые потом перешли в христианство и переосмыслились. Например, считается, что муж должен быть мудрым, и христианство говорит нам: будьте мудры, как змеи. То есть обновляйтесь, снимайте старую кожу. Там, значит, древность говорит, будьте воздержаны. Добродетельный муж должен быть воздержанным. Он не должен объедаться, опиваться, там, как бы погружаться в удовольствие. Он должен хватать малого. Христианство, значит, нам возвещает свои эскетические идеалы тоже. Значит, добродетельный муж должен быть целомудренным. Нам говорит Евангелие, что надо быть даже во взоре, значит, целомудренным, не желая жены в сердце своем чужой. Таким образом, христианство вполне принимает этическую систему, древнюю, стоическую или общеримскую, и насыщает ее своими евангельскими смыслами. Как она и везде поступает, христианство, оно приходит на место Ветхого, и все хорошее из Ветхого берет, переосмысливая, увековечивает. Так что это действительно учение о добродетельном муже, не имеет никакого гендерного отношения. Здесь это относится также к женщине. Это Дебора может спасти народ. Юдиф из Витилуи может... Когда мужиков нет, то приходится женщине брать на себя как бы и кольчугу, и шлем, или дипломатическую хитрость, или религиозную мудрость, и просто заместить отсутствующего мужа. В данном случае Господь ничем не умаляет женщину, она совершает ту же самую работу, совершенно верно.
Ну и поэтому, наверное, мы выбрали для нашей передачи слово «мужество», при том, что существует достаточно много синонимов в русском языке. Храбрость, смелость, отвага, даже доблесть.
Константин Валерьевич Малафеев, русский общественный деятель, меценат и предприниматель, учредитель первого русского телеканала «Царьград» и гимназии святителя Василия Великого, заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель общества «Царьград» и двуглавый орел, кандидат юридических наук, специалист в области конституционного права, автор фундаментального трехтомного исследования «Империя».
Но мужество, имея один корень со словом «муж» и с «мужчиной», наиболее отражает для русского уха то, о чем идет речь. Потому что именно такой мужчина, именно такой муж, он и должен быть. Собственно говоря, это эталон. Мужа, как вы правильно сказали, Александр Гельевич, он и есть. Он и есть мужчина. И вот интересно, что сегодняшние наши времена, они опять позволяют достаточно инфантильному поколению, которое выросло на компьютерных играх и гаджетах, опять стать мужчинами. Потому что началась война. Помните замечательное выражение, что сильные времена, грозные, рождают сильных людей. Да? Сильные люди приводят к слабым временам, легким временам. Легкие времена рождают слабых людей, слабые люди создают тяжелые времена, которые рождают сильных людей. Вот у нас как было? Я не забуду, у Лимонова, по-моему, было такое выражение, что было поколение стальных победителей в той Великой войне. Великой Отечественной, стальных людей, от которых пахло кирзачами, потом, сталью. А потом пришло новое поколение 70-х. Он это назвал поколением кинокомедий. Говорит, пришло поколение кинокомедий, как-то все стало легко в Советском Союзе, так живешь, войны нет, все вроде бы у всех есть, как можно не работать, в ней можно было не работать, было много масса различных фельетонов об этом. И вот эти вот слабые люди привели в результате к тяжелым временам, к коллапсу Советского Союза, к 90-м, которые опять родили сильных людей вроде ни из ниоткуда. Это разные были сильные люди. От бандитов, там, новых русских, а заканчивая сильными духом людьми, которые спасли страну от развала. Ну, например, как наш верховный главнокомандующий нынешний, Владимир Владимирович Путин. Они выросли в этих 90-х, выковались. И вот страшно наступило сейчас в связи с тем, что вот это поколение, поколение 90-х, оно тоже начало уже сходить в силу возраста и стало подрастать другое поколение. Поколение, выросшее в прекрасных, в начале 2000-х, когда все было жирно, сытно, никуда не надо было торопиться, весь мир нас принимал, надо было немножко быть компрадором, немножко понимать, что Америка — это вершина цивилизации, а ты живешь в такой колонии. Но, в общем, если ты все это принимаешь, у тебя все очень хорошо. И вот это слабое, расслабленное, женоподобное, а не женское, поколение, стремящееся к садомии по всему миру, оно стало вот у нас тоже произрастать. И Господь послал нам суровые времена для того, чтобы выковать новых мужей. И вот это вот, на мой взгляд, о мужестве очень важно, что мужество — это такая вещь, которая отличает время. Вот оно мужественное или нет.
Я бы еще хотел добавить одну, мне кажется, важную вещь, что есть такие вот эти синонимические ряд, например, там доблесть, героизм, отвага, они более как бы относятся к, ну, к полю битвы, к столкновению, к схватке, там, где есть угроза жизни и прочее. А мужество – это емкое слово, характеризующее весь комплекс добродетелей и мирного, и военного времени. Потому что мужество требуется в народном хозяйстве, в построении бизнеса, в управлении государством, в управлении семьей. в управлении приходом, то есть везде, где есть управляющий ум, отвечающий не спящий, вот это вот как шестикрылый серафим, который весь полный очей, который как бы одним глазом спит, другим не спит, это и есть мужество, которое интегральное, как бы оно необходимо везде. Тренер в спортивной секции – это эталон мужчины для всех пацанов. Там какой-нибудь там проводник там в горах, там, который выводок там этих праздношатаев туристов за собой по горам ведет, он отвечает за их жизнь, он был самый мужественный должен быть. Они пришли удовольствие набраться, а он отвечает за их жизнь. Это и все в государственном управлении, и в церкви, везде. То есть, если война, то война, если мир, то мир тоже должен быть опасным. Если помните, Сципион Африканский говорил, что я не хочу, чтобы погибал Карфаген, тогда римляне расслабятся.
Говорит, он был прав.
Уничтожать Карфаген до конца нельзя, иначе мы расслабимся. То есть вот это слова мужа. То есть это не слова мальчика, не слова бабы, и не слова какого-нибудь дурака, значит, гедониста. Это слова действительно не отрока, но мужа.
Интересно, что вот в Китае, и включая последнюю маньчжурскую династию, несмотря на то, что они уже правили несколько столетий Китаем, они воспитывали своих детей, императоров, в жестоких условиях такой почти кочевой дикой Маньчжурии. Отправляли туда всю императорскую семью, взращивали ее в тяжелейших условиях, чтобы их не разложил буквально это слабое и высокоразвитое китайское общество. Я еще вот подумал о таком примере литературном. Он очень интересный и очень такой необычный, многосторонний. Это роман Стивенсона. Стивенсон у нас знают, а вот роман как-то мало. Называется «Мастер Балантре». И там, в «Мастере Балантре», есть замечательный эпизод, когда рафинированный, интеллигентный герой этого романа оказывается потерпевшим крушение вместе с пиратами в тяжелейших условиях. И там идет борьба за выживание, и какие-то огромные, грубые, сильные, казалось бы, внешне мужественные фигуры, они один за другим сдаются в этих тяжелейших условиях. А этот рафинированный интеллектуал с такими совершенно специфическими взглядами, но он, несмотря на то, что он их изящнее, миниатюрнее, более совершенно другой, ботанического, может быть, даже в чем-то типа, он единственный преодолевает, там гибнут все, сдаются, ломаются, отходят все вот эти сильные, здоровые, грубые, такие горы мяса, жил, которые, казалось бы, должны справляться со всеми трудностями, они все падают, а он оказывается носителем, единственным носителем абсолютно несломленного духа. Вот это очень важно, то, что вы сказали, что идея разумности. Вот мужество, оно все-таки духовное свойство, а потом уже это и физическая подготовка, и сила, и даже военная храбрость, потому что даже если ты очень храбр и очень силен, но ты глуповат, то это и есть твое уязвимое место, это твоя слабость. Потому что если ты не силен духом, не силен умом, то ты при всей своей вот такой самостоятельности, при всей своей мужественности, ты утрачиваешь что-то главное в том, что делает мужчину мужчину. В конечном итоге мужчина мужчиной делает дух и ум. И в этом есть совершенство мужа. И это вот свойство, распространяясь, если есть мужественный, крепкий и сильный дух, то он как раз заставляет и подчинять, ограничить свою плоть, и тренировать свое тело, и быть верным слову. Вообще говоря, мужество – это очень духовное свойство. И начинать надо всегда вот с силы духа, с преданности высоким идеалам, и тогда, казалось бы, неподготовленное к испытаниям тела, отсутствие какой-то физической мощи или недостаток какой-то природной храбрости, делает человека по-настоящему стойким. Отсюда и переход от физического могущества к духовному, переход от вира к виртус. И виртус – это просто добродетель. Смотрите, как интересно меняется это понятие. Добродетель уж у нас точно не ассоциируется с каким-то сильным воином, который идет великаном и громит все на своем пути. Добродетель – что-то совсем другое. А оказывается, источник подлинного могущества в духе, в верности, а нет большей силы, чем следовать за Христом. И поэтому христианские мученики, которые никого не сминали, никого не побеждали, никого не завоевывали, они завоевали мир. своим мужеством. И их мужество, их свидетельство мучеников, оно и было высшей формой духовного мужества. Это не слабость. Победили не слабые. Победили тех, которые оказались сильнее сильных в своем духе. И вот это, мне кажется, этот вызов еще нам предстоит просто осознать, что у нас расслаблен дух. Сейчас мы собираемся немного на фронтах в обществе с физическим мужеством, и это прекрасно. Это замечательно. Но дух у нас по-прежнему остается расслабленным. И вот эта слабость духа, слабость мысли, слабость верности идеям, потому что мы часто защищаем правую сторону, но в идейном смысле мы колеблемся, мы меняем свои позиции, мы меняем свои идеологии. А это далеко не признак мужества. Это то, что несовместимо с совершенным мужем. Совершенный муж присягнул каким-то идеям и следует за ним, верен им до конца. Еще, конечно, вспомнил я фигуру святого Христофора, который тоже меня поразил его житие, который был великаном, поэтому изображается иногда с пёсьей головой, пёсеголовцем. И он решил служить самому сильному, но самым идеальным способом. Вначале он служил князю, вдруг обратил внимание, что князь, еще когда он был язычником, князь боится другого князя, он тут же предал этого князя, пошел к более сильному. Потом заметил, что этот князь боится сатаны, и при слове «дьявол» он ежится. Он пошел служить сатане. Но потом, поняв, что сатана боится Христа, он решил посвятить себя Богом и стал перевозчиком, поскольку он был великаном, он был таким гигантом, он переносил людей на своих плечах. И в какой-то момент он взял ребенка, который попросил его перевезти, и вдруг он понял посередине реки, что он настолько тяжел, что он не может его нести. Это был младенец Христос, который сказал, вот видишь, ты подчиняешься физической силе, ты уважал только страх, но настоящая сила – это я. Я невинный младенец, ты меня не можешь вынести. И вот это как раз урок высшего мужества, что вот настоящая сила, настоящее могущество, как и Бог, который открывался пророку Илье, не в землетрясениях, не в бешенстве стихии, не в могуществе физической телесной схватки, а именно в этом, в гласе тонкого духа, в гласе очень такого, в голосе очень тонкого духовного влияния, которое оказывается и является истоком настоящего подлинного духовного мужества.
Не в физической силе мужества, а в силе духа. Вот это его отличие от любых других слов. И, кстати, в русском языке очень много этих слов. А вот русский язык богат, это все-таки язык воинов. И там есть все. Там есть удаль, которая отражает вот эту вот безумную храбрость, которую одновременно тут же русские люди называют дурью. Вот удаль, она переходит в дурь. Вот если она у тебя не связана с высшими целями, ради которых ты храбришься, значит, это дурь. Вот если у тебя сила, вот молодецкая там, вот она физическая сила, но без ума, да, то тоже к ней будет много шуток и прибауток. Вот. А мужество – это, наверное, действительно самое сильное слово, которое отражает то, о чем мы хотели сказать, о твердости, вот этом мужском, абсолютно мужском начале и мужском в высшем смысле этого слова. Того мужа, который имеет право вести за собой, того, который имеет право быть главой семьи, который имеет право быть главой рода, главой государства, главой общины. Вот это мужество, высшее мужество – это, конечно, совершенно такое христианское понятие. Я не думаю, что язычество было способно на мужество в этом смысле, потому что мы знаем, что все языческие рассказы из любого, собственно говоря, фольклора, из любой культуры, из любой мифологии, они все-таки были основаны на том, что кто-то велик телом. Вот тот, кто самый великий, самый храбрый, самый большой, у которого больше всего молний, тот, собственно говоря, побеждает. А вот так, чтобы побеждали вот эти вот смиренные мученики, которые своим мужеством и алканием Царствия Небесного могли победить диких зверей и победить любых врагов, это нам принесло христианство.
Вот я подхвачу на прощание эту самую одну, что вы сказали, что нам не хватает. То есть у нас есть большая нужда, дефицит духовного такого пробуждения, такого растленный дух, да, то есть это диагноз как бы нашего поколения, как у Тютчева, там не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Вот это вот мужество духа и пробужденный дух крепкого, сильного, ищущего внутренней опоры во Христе Иисусе человека, собственно, этого взыскует наша просыпающаяся от расслабленности эпоха. Да. То есть цельно добродетельного человека, да, не просто ухаря, который готов подраться и не боится. Это невелико. Это тоже ценно временами, но это невелико. А ценен тот человек, которому вы сказали. Немногословный, спокойный, никому не угрожающий, но вдруг представляющий себя страшную крепость, если на него вдруг наскочить, нести на руку. Человек, который готов управлять и гармонизировать жизнь вокруг себя. Вот этот человек, он взыскуется с сегодняшней эпохой. Он нужен на производстве, в государственном управлении, в армии, в церкви, везде.
Это была передача о мужестве, буква «М». Следующая наша передача о жертвенности.